Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Наших слушателей приглашаем присоединиться к прямой трансляции. Она на YouTube есть. Найдите, пожалуйста, канал «Радио Спутник», поставьте лайк, нажмите на колокольчик. И добро пожаловать. Там и прямые трансляции, записные программы. Есть возможность задать вопросы нашим экспертам. В общем, ждем вас на нашем канале. В студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник». Олег, еще раз привет.
Здравствуйте.
Сегодня решили мы поговорить вот на какую тему. На тему аскетизма. Аскетизм как некая норма жизни. Отказ или ограничение в излишествах становится модным трендом. Цифровой детокс, чистое питание, осознанное потребление, отказ от токсичных отношений – это все словосочетание начала 21 века. Это мы живем в эпоху вот этих словосочетаний. И кажется, что цивилизация вот таким вот образом аскетичности отвечает на эпоху сытости и перепотребления предыдущих десятилетий. Вот что касается после войны, ну, там, 60-х, условно, ну, да? Наверное, когда все было в достатке, и, пожалуйста, и развитие технологическое, и еды вдоволь, так сказать, ну, не во всех регионах мира мы это понимаем. Прекрасно, но в целом, да, в целом никогда так славно не жили. И вот теперь почему-то человечество говорит, может быть, мы, так сказать, притормозим и будем отказываться. Но вот здесь любопытно для меня, что с одной стороны, вот само слово аскеза с греческого, да, упражнение переводится, упражнение в собственном развитии. Прежде всего, речь идет о духовной составляющей. Ну, да. Да? То есть мы должны отказаться для того, чтобы стать духовнее, чище и так далее. А становится ли вот сейчас человечество духовнее вот в этом аскетизме? В
может быть, это просто детоксе? Дань моде, да?
Вот, совершенно верно, да. Может быть, это дань моде. Большой такой вопрос, на мой взгляд. Я предлагаю тогда сначала послушать, вот, поскольку аскетизм, пост в первую очередь ассоциируется у людей с отказом в употреблении тех или иных пищевых продуктов. Мы можем послушать диетолога-нутрициолога, психолога, автора книги и методики «Ешь, читай, худей» Зои Богдановой. Мы спросили у нее, в общем, про аскетизм, в том числе в еде. Вот что она нам ответила.
Сам по себе аскетизм из древности к нам пришел, от философии. И он является противоположностью гедонизма. То есть гедонизм – это как бы удовольствие. Но в первую очередь гедонизм – это физическое удовольствие. И если говорить об отказе в еде, то и рассматривать это как некую аскезу, как некое упражнение для тренировки, то сейчас вот это направление, как бы чистое питание, можно назвать, да, это некой аскезой, которая освобождает нас от физического удовольствия и как бы очищает, освобождает нас для того, чтобы у нас появилось время для каких-то других наших направлений, развития и так далее.
Это хорошо, что мы вот вначале послушали Зою Богданову, потому что она нам дала вот, собственно, тезис-антитезис. Да, есть гедонизм, как, собственно, культура потребления, причем даже перепотребление, можно, наверное, сказать. Да, отказ от...
Когда уже доходит дело до того, что отказов, ты настолько всем присыщен, уже даже не знаешь, о чем бы еще, да?
И это же ведь было культом, и остается в определенных кругах магазин Чичваркина алкогольный в Лондоне, да, гедонизм, вайны, и у нас есть трансеттеры, в смысле проводники вот этого образа жизни, да, не отказывай себе ни в чем. Жизнь у тебя одна, ты должен получать удовольствие.
Всем.
Конечно, зачем тебе, что ты...
Один раз живем, типа.
Да, какой аскетизм. В общем, в этой вот дихотомии между аскетизмом и гедонизмом будем сегодня мы путешествовать. С нами на прямой связи исследователь культуры, философ, лектор Никита Добряков. Никита, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но давайте начнем с истоков. А почему, в общем, люди пришли к тому, что надо от чего-то вдруг отказываться?
Ой, ну мы ж не просто так отказываемся. Вообще аскетизм – это, конечно, очень-очень такая древняя практика, которая изначально была абсолютно религиозной. То есть идея была в чем? мы начали ценить духовные ценности, духовный мир лучше, чем материальность, которая нас окружает, да, то есть чем наше тело, чем то, как мы его, как мы наслаждаемся, как мы утоляем разного рода его хотелки и желания. И мы поняли, что мы хотим больше акцентироваться на духовный мир. Но просто так начинать верить в всякие там духовные ценности и прочее, это слишком как-то... просто, и возникает такая идея, что мы должны целенаправленно отказываться от материальных ценностей, целенаправленно ограничивать себя во всем поглощении буквально материального мира, чтобы тогда гораздо лучше и, грубо говоря, более истинно прийти к ценностям духа. И, собственно говоря, так возникают разного рода практики аскезы, которые были и в античности, и в христианстве, и в буддизме, они везде есть, которые, по сути, направлены на то, чтобы мы просто чем-то пожертвовали для того, чтобы что-то обрести. Вот надо что-то потерять, чтобы что-то обрести, и это, по сути, было изначально вот как ядро аскетизма. Угу. И вот отсюда, собственно говоря, идут все эти разнообразные практики.
То есть это же хорошее, да, то есть жертва, да, некая аскетизм – это жертва, жертва, жертвоприношение ради достижения.
Да, буквально жертвоприношение самим собой ради того, чтобы самого себя спасти. Вот, в этом смысле аскеза – это такая именно, и еще что важно, аскетизм – это очень хорошая такая, знаете, расстановка ценностей. Аскетизм очень хорошо показывает, что действительно ценится, что важно в этом мире, а что на самом деле пустое, на самом деле совершенно ненужное. Да? То есть, по сути, аскеза – это такая наглядная этическая концепция, наглядная этическая система, где сразу понятно, что хорошо, что плохо, что, к чему мы должны стремиться, от чего мы должны отказываться.
Никита, скажите, пожалуйста, а аскеза – это же должно быть что-то осознанное? Или же то есть к этому человек должен прийти осознанно, не стимулируя это ничем? Потому что, допустим, вот сейчас достаточно серьезная озабоченность у многих тем, что практически не хватает денег на жизнь. Вот это тоже своего рода получается такой отказ от, там, не знаю, от дорогой...
Ну, от излишеств, чего?
От дорогой икры, там, рыбы, да, или еще чего-то. Это тоже можно к аскетизму при
совокупить? Ну вот... Мне кажется, нет, потому что все-таки это вынужденный отказ. Uh-huh. Да? Когда ты не можешь купить, это же не твое целенаправленное желание не покупать. Ты просто не можешь купить. А аскеза все-таки, как и любая религиозная практика, как молитва, исповедь и все остальное, требует именно целенаправленной деятельности. То есть ты можешь себе это позволить, но ты целенаправленно отказываешься, потому что считаешь, что отказ гораздо для тебя лучше, правильнее, ценнее. Да? То есть мне кажется, здесь принципиально важно именно такой волевой акт. Да? Если мы посмотрим с вами, да, на любую религию, там всегда вначале говорится, ты должен в это поверить, должен быть волевой акт.
А вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, а почему нужна жертва? Ну вот типа там для того, чтобы... Ну, я прошу прощения за упрощение, с одной стороны, а с другой стороны, наверное, за усложнение. Почему ради того, чтобы спастись, нужно чем-то жертвовать? Почему нельзя быть осознанным... но и в излишествах. А почему обязательно нужно что-то положить на заклание?
Я думаю, здесь... Ну, вообще, сама по себе религия, она же возникает практически тогда же, когда возникает, в принципе, цивилизация, в принципе, вот зачаток общества. И мне кажется, вот эта идея о том, что нужно пожертвовать, чтобы что-то приобрести, это, знаете, такой очень древний, чуть ли не первобытный момент, когда там, ну, условно, око за око, зуб за зуб, условно, ты должен точно что-то отдать, чтобы что-то приобрести. То есть такой вот, знаете, самый базовый механизм человеческой культуры, вот мне кажется, все еще здесь проговаривается вот в аскетизме. То есть в этом смысле, мне кажется, такое традиционное нечто, да, чтобы что-то получить, надо что-то отдать.
Ну, просто мы же говорим все равно о сознании, да, вот вы буддизм там вспоминали, когда эти молодые ребята уходили в лес там первые, да, практиковать и так далее, они же уходили в том числе для того, что лишали себя всего привычного, уходили в лес в одиночество для того, чтобы осознать самого себя, изменить самого себя. Почему это не получается в обществе? Почему все равно, так сказать, да, вот я продолжаю настаивать на своем вопросе. Нужно отказываться. Просто лишь потому, что это действительно такой, ну, негласный закон Вселенной или нашего существования. Да, что,
или
что...
это действительно помогает очиститься от ненужного, чтобы прозреть в чем-то другом, там, к чему ты стремишься.
Ну, мне кажется, это такой негласный закон скорее такого человеческого мышления, человеческой культуры. Плюс, ну, в религиях жертва повышает ценность того, что ты приобретаешь. То есть это же так, это формируется такой определенный принцип, что то, чего ты хочешь достичь, оказывается очень ценным. Да, чем сложнее это достичь, тем это ценнее. И, грубо говоря, чем более важны там смыслы, идеи, осознания ты хочешь получить, хочешь до этого дойти, тем больше ты должен во время этого пути потерять. На самом деле, к такому рода механизму были вопросы уже даже в христианстве, например, эпохи Возрождения. То есть философы католической эпохи Возрождения говорили, зачем мы должны отказываться от удовольствий в рамках там веры в Бога. И, например, есть прекрасные итальянцы там 15 века, которые говорили, что удовольствие – это то, что посылает нам Бог. Мы должны умножать удовольствие, тем самым мы еще больше приближаемся к Богу, потому что Бог хотел, чтобы мы были счастливы. И в этом смысле ваш вопрос, ваше такое сомнение вот в этой функции, оно на самом деле периодически возникает в религиях, вот, но никогда, так на моей памяти, никогда не становилось магистральным. То есть в итоге все равно опыт такой жертвы, опыт потери, опыт некоторой платы за достижение цели, он требуется, так или иначе.
А с другой стороны, гедонизм, вот эта история с перепотреблением, да, излишества, эти знаменитые пиры, которые преследуют всю историю там, развития человечества. И, как правило, это, правда, касается богатых, успешных там, властителей, царей, императоров и так далее. Да? Ну вот, я не знаю, там, 100 дней Содома, это же все оттуда, да, петровские пиры и так далее. Как ну, просто антиаскеза, да, то есть, наоборот, погружение в какой-то блуд, разврат и пере-пере-пере. Все, это тогда откуда у человечества?
Да, это такая обратная сторона медали. Причем я бы добавил, наверное, что гедонизм свойственен не только богатым, он просто у них, что называется, виднее, да. Но, например, если мы посмотрим с вами разного рода аллегорические иллюстрации пира во время чумы, разные средневековья, где, знаете, там пир, да, с скелетами все танцуют, там же танцуют не только богатые и имущие, там еще танцуют крестьяне тоже, просто их пиры немножко менее видны, что называется. Вот, а в этом смысле, да, разумеется, гедонизм, он вообще, знаете, откуда? Вот я так немножко в сторону, буквально 30 секунд займу. Вот вы не замечали, что у нас все праздники связаны с приемом пищи?
Да, конечно.
Мы всегда на все праздники едим. И в этом смысле это из первобытности, опять же, из традиционного общества пошло, потому что тогда каждый прием пищи был как праздник, потому что ели, ну, вы понимаете, там, поймал, не поймал, получилось охота или не получилось. И вот оттуда, из традиционного общества, идет идея о том, что мы, когда чему-то радуемся, мы сразу едим в этот момент. Эта связка все еще работает. И в некотором смысле такая любовь к гедонизму в культуре, во-первых, потому что мы любим наслаждаться, и, во-вторых, потому что любой момент счастья либо радости абсолютно у нас тесно связан с тем, что мы в этот момент должны как будто бы много есть, да, вот, то есть такая абсолютно какая-то первобытная страсть к поглощению во время важных событий, она, как мне кажется, во многом и предопределяет наш такой, нашу любовь к гедонизму, к удовольствию.
А еще вот эта история с ваш коллега, да, Юрий Михайлович Лотман, я от него услышал эту историю, что именно отказ, и в первую очередь отказ в еде, не есть, например, человечину, да, и отказ в сексе, ну, например, инцест, да, чтобы не было, так сказать, кровосмешения, да, с близкими родственниками, и стал залогом появления культуры. То есть отказ от приводит к появлению культуры и к развитию этой культуры.
Да-да-да, то есть как некоторые... Первая система законов и правил, да, то есть, по сути, культура родилась из определенных правил, и действительно, да, Лотман и потом структуралисты говорили, что запрет на инцест и запрет на каннибализм первые были, да, и мне кажется, это очень правильная вещь в плане понимания культуры.
Да, то есть культура появляется в результате запретов, да, а, так сказать, получает продолжение в современных вот этих всех веяниях, а художнику вообще можно все, нам говорят. Ну и мы так, может быть, иногда думаем. А художнику можно все, он же художник. А что, аж уже он должен кого-то спрашивать, что ему писать, что ему, как ему творить и так далее. Как это все трансформировалось?
Ну, вот насчет художника такая отдельная большая тема, потому что в искусствоведении постоянно идут споры, насколько там Гоген, который женился на 13-летней таитянке, насколько мы имеем право смотреть на его живопись после подобных фактов, это такой сложный вопрос. Ну, а возвращаясь к современной культуре, да, действительно, когда вот мне сказали тему нашего сегодняшнего разговора, сразу я подумал, насколько аскетизм оказывается ведь невероятно актуален сейчас, потому что мы, как я так зацепил мельком ваш предыдущий разговор, мы живем в обществе перепроизводства, слишком большого поглощения всего, и как бы реакция на это, современный аскетизм, мне кажется, очень актуальная вещь, которая выражается там в цифровом детоксе, да, в социальном детоксе, да, мы начинаем более аккуратно принимать пищу, общаться, потреблять информацию, все остальное. Мне кажется, такие некоторые правила аскетизма сейчас становятся уже не родом духовных практик или религиозных, как было это раньше, а сейчас аскетизм во многом ассоциируется у нас с простой футболкой, да, основателя Фейсбука и с каким-то таким более, что ли, эргономичным и экономичным потреблением всего, да, что нас окружает и так далее.
А вы, вот, вы, например, проявляете этот аскетизм и в чем, Никит?
Сложный вопрос. Ну, как, я проявляю, разумеется, аскетизм информационный как минимум. Мне кажется, очень сложно его не проявлять, иначе ты сойдешь с ума, да, в мире, в котором ты открываешь новости, и на тебя как потоком, да, выливается весь мир. Не фильтровать его губительно, мне кажется, губительно, да. Вот, я не скажу, что я в каких-то других сферах, типа еды, там, слишком придерживаюсь аскетизма, но цифровой аскетизм, мне кажется, безумно важен.
Никита, есть еще буквально коротко, да. Буквально коротко. Да. Нет ли у вас такого ощущения, что это кем-то насажденное такое вот мнение, что мир сейчас должен прийти к аскетизму? Или это что-то такое в воздухе витает невидимое и как-то само собой нас
наталкивает на эту мысль? Да.
Мне кажется, это мода, ведь даже если вот буквально вчера смотрел фильм «Не смотрите наверх», да, вот этот образ такого айтишника, который абсолютно такой простой, да, и всяческий аскет, как выглядит. Мне кажется, это мода после того, как раньше было модно в 20 веке все поглощать, сейчас становится модно это поглощение ограничивать, да, то есть здесь и культура повлияла на это, но и мне кажется, это просто веяние 21 века.
Ну, а с другой стороны, знаете, этот Ди Каприо, который попадает потом к этой телеведущей, так сказать, прикасается к жизни другой, забывает об аскете, тоже такая, но правда...
Да, это очень яркая сатира, то, что ты в итоге вернешься к этому.
Да, великолепный фильм. Спасибо вам большое, исследователь культуры, философ и лектор Никита Добряков был с нами на прямой связи. Я, ну, там, время от времени, ну, стараюсь каждый Великий пост вот соблюдать. Для меня это тоже важно со всех точек зрения. Ну, типа, вот, украшение себя, что ты не просто, да, все время можешь жрать, а ты можешь на себя таким образом воздействовать, что ты скажешь, так, вот, я, так сказать, отказываюсь от этого, и вот какое-то время не буду, ну, типа, сам себе демонстрирую, что ты сильный. Знаешь, можешь волевой. От чего-то отказаться. Волевой, да. Но беда-то в том, что мы потом все равно к этому же возвращаемся. Но пост прошел. Пост же имеет ограниченное...
Ну, в любом случае, аскетизм – это же еще как бы что-то типа упражнение, как бы тренировка какая-то, именно, может быть, подготовка к чему-то более, скажем так, осознанному через какой-то промежуток времени, что тебе будет легче даваться там отказ от чего-то.
Я понимаю, да, но я просто хочу сказать, что даже несмотря на то, что люди придерживаются поста, они же не становятся вегетарианцами. То есть это не навсегда. Может быть, это тоже такая, знаешь, демонстрируешь себе, что ты такой волевой, а на самом-то деле ты посмотри на себя внимательнее. Мы затронули историю цифрового детокса, она очень важна в наше время, и, так сказать, мы неоднократно в этой студии говорили, да, вот я там тоже жаловался, что я не могу отказаться, например, от просмотра новостей, ну, просто несколько раз в час.
Да. До часу ночи.
Ты понимаешь, все мы, это наша работа в этом заключается, безусловно. А можно ли вот устроить себе этот цифровой детокс? Мы спросили у нашего коллеги, журналиста, ведущего программы «Время покажет», секретаря Союза журналистов России Анатолия Кузичева. Вот что он нам ответил. Мы послушаем.
Идеи такие есть в теории, они, конечно, присутствуют, все эти информационные детоксы, вот именно что в теории. Я себе представляю всегда в голове, как я, значит, в гамаке, телефон отброшен, я с книжечкой лежу, перелистываю, ветер перебирает мои кудри. Но никогда это не реализуется, даже на отдыхе все равно нет-нет. Все-таки это привычка, это такой навык, который становится сильнее тебя, нет, все равно ты, так сказать, краем глаза, даже на море, даже на пляже, там, посмотришь, что происходит. В теории, да, конечно же, я сторонник информационного детокса, считаю, что это совершенно необходимо, но на практике мне пока не удалось этого воплотить. Новости не подчиняются графику рабочих и выходных дней, поэтому нет никакой возможности просто взять и абстрагироваться вот это на несколько дней, а потом типа наверстаю. К сожалению, нет.
Но как и у всех нас, но имеется в виду, что мы можем об этом размышлять и говорить, ой, как это круто, выбросить смартфон хотя бы на время отдыха, да, и не смотреть
новости. Ну, максимум меня на что хватает, 3-4 дня, а потом все равно лезешь в смартфон, в телефон, включаешь телевизор, радио и так далее.
Да, это, конечно, беда. Но и опять это вопрос о самообмане, да, но... как будто кто-то, как будто не ты лезет, понимаешь, к просмотру новостей. Но ты типа зарекся, все, я не буду смотреть новости. Я не буду смотреть новости. Проходит какое-то время, глазком, знаешь, но ты что, сам
или
себя
пальцем
обманываешь? Да, да, да.
Нажать на кнопочку, пролистать,
и ничего, ужас, ужас, ведь с этим сложно что-то поделать. Еще мы говорили... С нами на прямой связь есть? Нет? Пока мы дозваниваемся еще к социальному психологу. Вот интересно, так сказать, о проблемах современности и поговорить с ней, о проблемах сознания, действительно, моды и так далее. Что касается моды и бизнеса, вот это тоже важная такая характеристика. Очень успешные люди, Джобс, Цукерберг, демонстрировали нам тоже вот такую аскетичность. Да, Джобс в этой водолазочке, мы все прекрасно помним, в джинсах, водолазка в джинсы заправленная, да, при этом человек делает там какие-то удивительные, просто фантастические вещи, но выглядит очень аскетично. Цукерберг
также. Слушай, ну это воспринимается как некая такая своя философия, по всей
видимости,
к использованию одежды, там, мебели, дорогих машин или недорогих машин.
Ну вот мы о моде, что ли, и стиле вот таком вот аскетичном поговорили с Анатолием Вовком, историком моды. Вот что он нам сказал.
Как быть аскетом в одежде, покупать мало вещей и при этом оставаться модным? Никак. Это невозможно. Невозможно, не покупая новые вещи каждый сезон, оставаться модным. Потому что мода каждый сезон говорит вам, вот сейчас модно это. При этом она моментально уничтожает предыдущие тренды. Поэтому если вы покупаете мало вещей, являетесь сторонником минимализма, то вы становитесь стильным, но никак не модным. Можно вообще купить базовый гардероб. Вот вам и есть аскетизм, вот вам и есть минимализм. Базовый гардероб, который состоит из белого, черного, бежевого, коричневого и, может быть, даже темно-синего, есть отчасти проявление минимализма.
Да, базовый гардероб приводит к тому, что ты вот будешь стильным и аскетичным. С нами на прямой связи кандидат психологических наук, социальный психолог Люция Сулейманова. Люция, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, откуда сейчас у человечества появился запрос на аскетичность, на ваш взгляд?
Безусловно, это связано с тем, что, во-первых, ушла мода на психологию потребления. То есть у нас же психология потребления идет циклами. У нас идут вспышки, когда экономический подъем и хочется всего нового и активного. И потом, когда люди сталкиваются с какой-то определенной опасностью, как, например, ковид, и это достаточно большое потрясение, меняются ценности. И начинают люди думать о том, насколько... ну, как можно изменить свою жизнь таким образом, чтобы минимизировать свои инвестиции в вещи, которые незначимы, например, для здоровья, или незначимы супер для их жизни и развития. Это такое охранительное поведение, и оно дает ощущение внутренней уверенности в том, что все будет хорошо.
Это пересмотр ценностей, по сути,
в каком-то смысле, да. А почему это этот пересмотр не устаканивается, не сохраняется, а происходит вот эта цикличность, о которой вы сказали?
всегда психологическая защита занимает какое-то время. Вообще, обычно аскетизм – это психологическая защита, которая характерна для подросткового состояния. То есть, когда очень резко меняются какие-то ситуации в жизни. И идет гормональная перестройка. И вот для того, чтобы найти вот этот баланс, человек ищет, но отказывается от ненужного, как ему кажется, в этот момент, и стремится минимизировать свои траты, не траты в смысле финансовые, да, а просто вот даже эмоциональные инвестиции. Потом выстраивается ситуация, все как-то нормализуется, человек начинает себя чувствовать комфортнее, и у него появляются желания.
Вот давайте о желаниях. Мы продолжим разговор сразу после выпуска новостей. Он будет коротким. Оставайтесь с нами. В студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев. На связи с нами кандидат психологических наук, социальный психолог Люция Сулейманова. Прямо по курсу новости. После чего продолжим.